Мармадюк, по-видимому, убедился, что спорить с шерифом бесполезно, и отошел от костра к тому месту, где стоял челнок охотников, и куда уже подошли дамы и Оливер Эдвардс. Любопытство привлекло девушек к челну, но юношей руководили другие причины. Елизавета рассматривала легкие ясеневые планки, обшитые корою, удивляясь, как может человек доверять свою жизнь такой хрупкой скорлупке. Но молодой человек объяснил ей достоинство челна и его полную безопасность при умелом управлении. И с таким жаром распространялся о прелестях охоты со строгой, что ей захотелось испытать это развлечение. Она даже рискнула обратиться с этим предложением к отцу. «Если молодая леди желает посмотреть, — подхватил Бумпа, — как старик будет бить острогою рыбу, то милости просим садиться. Джон скажет то же самое, потому что он-то и соорудил этот челнок. Я же не мастер в этих индейских работах из коры и прутьев». Натти закончил это предложение своим характерным смехом и приветливым кивком головы. Но магикан с прирожденной ловкостью индейца подошел к Елизавете и, взяв ее руку в свою смуглую морщинистую руку, сказал: «Садитесь, внучка Микуона. Джон рад вашему обществу. Доверьтесь индейцу. Его голова седа, но рука еще не ослабела. Молодой орел отправится с нами и позаботится о безопасности своей сестры».
«Мистер Эдвардс», — сказала Елизавета слегка краснея, — «ваш друг Магикан дал обещание за вас. Вы ручаетесь за безопасность?»
«Своею жизнью, если понадобится, мисс Темпль», — с жаром воскликнул молодой человек. «С виду челнок может показаться опасным, но опасности нет никакой. Во всяком случае, я отправлюсь с вами и мисс Грант, чтобы вам было спокойнее».
«Со мной?» — воскликнула Луиза.
«Нет, не со мною, мистер Эдвардс. Конечно, вы не доверитесь такой ненадежной лодке». «Я доверяюсь, так как все мои опасения рассеялись», — сказала Елизавета, входя в лодку и усаживаясь на место, указанное ей индейцем.
«Мистер Эдвардс, вы можете остаться.
Троих пассажиров совершенно достаточно для такой скорлупки». «Она выдержит четверых», — воскликнул молодой человек, вскочив в лодку, которая чуть не опрокинулась от этого толчка. «Простите, мисс Темпль, что я не позволяю этим ночным гребцам переправить вас без вашего доброго гения».
«Доброго, а не злого?» — спросила Елизавета.
«Доброго для вас».
«А для моей семьи?» — спросила девушка с полудовольным, полуобиженным видом.
Но движение челна отвлекло ее мысли и дало молодому человеку повод переменить разговор. Елизавете казалось, что лодка скользит по воде, так искусно и плавно вел ее магикан. Кожаный чулок легким движением остроги указывал направление, по которому нужно было двигаться, и все хранили глубокое молчание, так как это было необходимо для успеха ловли. В этом месте дно озера понижалось очень равномерно, в противоположность тем частям его, где горы спускались почти отвесно. Там мог бы свободно стоять самый большой корабль. Здесь же камыши возвышались над водой, и их верхушки, колеблемые ветром, слегка рябили ее поверхность. Только здесь, в мелководье, водились окуни, и можно было с успехом ловить рыбу неводом. Елизавета видела тысячи этих рыб, сновавших в мелкой и теплой воде, так как при ярком свете огня все тайны озера были видны как на ладони. Каждую минуту она ожидала, что острога кожаного чулка вонзится в какую-нибудь из этого множества рыб, которых так расхваливал ее отец. Но у кожаного чулка были свои привычки и, по-видимому, свои вкусы. Его высокий рост и вертикальное положение давали ему возможность видеть дальше сидевших на дне челна, и он осторожно поворачивал голову во все стороны, наклоняясь по временам вперед и внимательно всматриваясь в неосвещенную часть озера. Наконец, его поиски увенчались успехом. И, сделав знак острогой, он сказал вполголоса: «Выезжай за окуней, Джон. Я вижу рыбину, не им чета. Такие редко попадаются в мелководье, где их можно достать острогой». Магикан сделал утвердительный жест, и в ту же минуту челнок выдвинулся за окуней, в такое место, где глубины было не менее 20 футов. Рыболовы подбросили хворосту на решетку, и озерная вода осветилась до дна. Елизавета увидела рыбу, стоявшую между затонувшими корчагами. Ее можно было различить на этом расстоянии только по движению плавников и хвоста. По-видимому, она была обеспокоена неожиданным разоблачением тайн озера, так как слегка приподняла голову и хвост, но тотчас же приняла прежнее положение. «Тссс!» — чуть слышно произнес Натти, услыхав легкий шум, произведенный Елизаветой, наклонившейся над бортом лодки. «Это боязливое животное, и в него не так-то легко попасть острогой. У моей древко в 14 футов, а до рыбы будет добрых 18. Но я попытаюсь, так как она весит 10 фунтов». Говоря это, кожаный чулок нацелился острогой. Елизавета видела, как светлое блестящее лезвие медленно и бесшумно погрузилось в воду. Причем вследствие преломления казалось, что оно направляется на несколько градусов в сторону от рыбы. Елизавете показалось, что намеченная жертва также заметила острогу, так как сильнее зашевелила плавниками и хвостом, не меняя, впрочем, положения. В следующую минуту высокая фигура Натти нагнулась к самой воде, и древко исчезло в озере. Можно было различить длинную тонкую полоску скользящей остроги и круги на воде. Когда древко показалось обратно, и Натти, поймав его, выхватил свое оружие из воды, Елизавета убедилась в успехе удара. Огромная рыба была проколота зубчатым острием и через минуту лежала на дне лодки. «Этого довольно, Джон», — сказал Натти, поднимая свою добычу и рассматривая ее при свете огня. «Я не сделаю другого удара сегодня ночью». Индеец снова сделал утвердительный жест и ответил лаконически: «Хук». Елизавета очнулась от впечатления, произведенного на нее этой сценой и необычайным зрелищем дна озера, неожиданно услыхав хриплый голос Бенджамина и плеск весел. Лодка рыбаков приближалась к челну, забрасывая невод. «Отплывайте, отплывайте, мистер Бумпо!» — кричал Бенджамин. «Ваш массовый огонь пугает рыбу. Она видит сеть и уплывает прочь. Рыба так же понятлива, как лошадь, да, пожалуй, и еще сообразительнее. Отплывайте, мистер Бумпо, отплывайте, говорят вам, и дайте место для невода».